до тех пор, значит, это должно быть, должно поддерживаться. Но время от времени,
пока задумка, что?
Пока задумка, ради чего создавалась, то
тайна,
да, в том числе и мир, она, ну вот, вот примерно такое же объяснение. Вот мы сейчас с вами находимся в ДК «Октябрь», да? Вот, и можно смотреть по-разному с точки зрения, для чего ДК «Октябрь» существует. Да, вот давайте абстрагируемся и решим, что ДК «Октябрь» существует только лишь для того, чтобы прочитать в нем Ананда Лахари. Может быть, он в 30-х годах и был для этого построен. Понятно, он был построен с долгим расчетом, что когда-то в нем будет озвучено это учение, и оно принесет много пользы, оно принесет много понимания и так далее и тому подобное. И вот теперь давайте смотреть судьбу ДК. Я ее не знаю, но можно пофантазировать. Допустим, ее только построили и решили снести, да, допустим, что-то другое построить. И по идее бы снесли. Но вот такой механизм во Вселенной есть, который некоторые говорят случайно. Не снесли, почему-то не снесли. Никто не знает почему. По всем канонам должны были уже давно снести. А вот не сносят и все. Вот хоть ты тресни, хоть ты лопни, хоть ты сдохни. Уже и инвесторов полным-полно, и уже и бульдозеры стоят, а команды нет.
Вот. Договориться не могут снести.
Да, то есть на первый взгляд это можно объяснить как? Не могут договориться. Но надо видеть не форму, а содержание. Это всего лишь форма. Почему? Да? Ну, вот это какая-то такая объяснение для нашего разума. Но мы помним, что есть вещи, которые немножко выше, чем разум. И в частности, все духовные знания, и такие знания, как Ананда Лахари, оно выше, чем разум. То есть это какая-то оболочка разума, да, вот это вот повествование, которое наполняется нечто высшим, чем есть разум. Так вот там где-то на причинном теле, на причинном уровне этого мира, у мира тоже есть три уровня, грубый физический, плоский мир, значит, мыслей, переживаний, вот таких вот идей, да, это тончайший, самый тончайший мир, значит, это причинный, вот подобно тому, как человеческое тело. И там все значительно проще, там всего лишь одна галочка, сносить, не сносить. Вот если галочка «не сносить», то все остальные ментальные планы, физические планы начинают под это подстраиваться. Действительно, главному там архитектору кажется, что еще пока не время. А физическом уровне, значит, вроде как еще бульдозера нужного, значит, не подтащили. Вот как это, знаете, цепочка. В самом верху сказали «нет», и все последующие инстанции говорят тоже «нет». Но как только наверху скажут «да», это не значит, что все последующие инстанции тут же скажут «да», да? Но как только они начнут об этом думаться, или как только две силы противоборствующие вступят в противоречие, то уже не будет защиты от этого высшего уровня. И, конечно же, снесет. Снесут в три секунды. Так вот, такая ипостась, которая и занимается именно этим, ипостась проявления высшей силы или Бога, которая и занимается вот охраной до нужного времени, да, до нужного времени сохранить, до нужного времени. Это и есть проявление, которое в индуизме называется Вишну, проявление Бога Вишну. Еще другое имя, значит, вот у Вишну много имен. Одно из имен Хари, Хари. В общем, есть целые такие тексты священные, перечисления священных имен Вишну. Там, допустим, 1008 священных имен Вишну, каждый из которых это мантра. Начинаешь ее читать и начинаешь притягивать все те, как бы вот, высшие эманации проявления, которые охраняют, сохраняют. Вот. Теперь дальше идем. Вопрос был в том, а как же и поставить ли Бога одного и того же, Кришны, и, значит, соответственно, Рамы. Как это вообще надо понимать? А понимать надо следующим образом, что это очень, с одной стороны, запутанная, с другой стороны, предельно понятная философия, что Бог, Он един. Проявляется Он в трех ипостасях, как Шива, Вишну и Брахма. Или Брахма, Вишну, Шива. И это, Ир, пожалуйста, сейчас, одну секунду, просто иначе по-другому идет. Нет, здесь никакой путаницы нет. Это как бы высшая ипостась. Но потом, время от времени, каждый из этих воплощений, Бог иногда приходит в этот мир. Знаете, помните такую арабскую сказку из «Тысячи одной ночи» про великого правителя, который переодевался в одежды простого человека и ходил по славному городу Багдаду. Помните, да? И так любили многие на Востоке правители на самом деле поступать, чтобы, ну, умные правители, чтобы с первых рук получать информацию о том, что же творится. Потому что всегда визири, они льстят, лгут. Так вот, время от времени случаются вещи, которые нам очень трудно понять, потому что эти вещи выше, чем наш разум, мы этого не можем понять. Бог – это бесконечность. И вот Он взял себя, заинал в конечную форму одного человека. То есть вот ходит по земле человек. Вот каждый из вас себя вот сейчас вот ощутите, да? Ну вот мы сидим, мы что-то видим, вот комнату эту видим, да, там других людей видим, что-то там вспоминаем. Бог же воспринимает и видит все. И то на первом этаже, и то, что в Америке творится, и на Альфа Центавре, и вообще Бог его знает где, да? И вот Он, эта бесконечность, взяла из себя, вогнала в одно человеческое тело. Это всегда вызывало недоумение, как громадный Абсолют, как громадный Бог Вишну мог себя, значит, загнать в форму, в тело человека. Но ответ на него на самом деле такой же простой. На то Он и Бог. Он же все может. То есть у него нет невозможного, и нет невозможного в том числе и загнать себя в форму человека. И вот когда Бог, который загнал себя в форму человека или предстал перед человеком, рождается на этой земле, а приходят боги по-разному, по-разному на эту землю, но зачастую они просто рождаются как обычные дети. Вот очень, кстати, хорошо перекликается с христианством. Как Иисус Христос просто родился и все. Там не материализовался весь-то там из непонятного еще, а просто нормально родился. Так вот, были такие, если угодно, воплощения, или их называют аватары. Такое слово есть, это воплощение, в аватара. Аватара. Вишну. И одно из них, это воплощение в виде Рамы, другое из воплощения в виде Кришны. Так вот, Бог воплощался в человека и проживал, на первый взгляд, человеческую жизнь. Есть сказание про Бога Раму, про Маяна. Это любое произведение, изначально очень сильно перекликающееся вот с этими йогами. Вот оно где-то перекликается с нашей йогой влюбленности. Кстати, то же самое и про Кришну. Но потом уж такие рьяные последователи, рьяные вот эти вот представители этих культов, они, конечно же, начали выбрасывать все то, что они не понимали. Йога влюбленности слишком высокая, чтобы ее понял какой-нибудь, ну, фанатик. Фанатик – это как собака. Преданная, но немножко глуповатая. Она, в общем-то, своему хозяину служит верой и правдой, но иногда может даже друзей хозяина покусать. Вот примерно точно так же и фанатики. Они предельно служат, значит, вот тому или иному религиозному культу, но иногда не понимают всей глубины философии, которую они исследуют. Поэтому до нас это дошло в виде... Ну, я сейчас имею в виду, в первую очередь, в качестве многочисленных культов Богу Вишны в тех или иных ипостасях. Некоторые из них достаточно прогрессивные, некоторые очень, как бы это сказать, махрово-консервативные. Ну, в общем, самый большой спектр. У нас в нашей стране, как и по всему миру, стало известно вот эта ветвь индуизма благодаря кришнаитам. Кришнаиты – это, как бы, если угодно, одно из многочисленных ответвлений вот именно этого культа Вишну. Был такой дядечка, его звали Прабхупада, который, ну, вы, если будете интересоваться, достаточно у него интересная и поучительная биография. Ну, вот он приехал, он, по-моему, даже получил какое-то технологическое образование, если мне не изменяет память, он, по-моему, химик был. Приехал он на Запад без буквально там каких-то денег. И буквально за несколько лет создал организацию, которая называется Санина Кришны. Стала развиваться она в первую очередь благодаря его лекциям и благодаря книгам, которые он писал. Была сколочена такая группа, потом они стали делать какие-то практики, потом стали издавать другие книги. Ну, в общем, мы сейчас знаем, в основном их можем встретить, в основном как представителей, как кришнаитов. И опять же, это как одно из направлений. Есть много других направлений вишнуизма, которые хоть и положительно относятся к кришнаизму, но все-таки считают, что у них что-то по-другому. То есть направлений очень много. Но вернемся к изначальному вопросу. Так вот, когда Вишну воплощается, то есть загоняет в себя форму и приходит в этот мир как человек, как подобно, значит, вот этому высочайшему правителю Багдада, который переодевается во лохмотья нищего и бродит по Багдаду, вот иногда такое случается, и у каждого из этих воплощений есть свое имя. Еще раз повторюсь, что одно из них воплощение Рамы, и возникло, еще раз повторюсь, такое после этого Рамаяна, очень интересное произведение. Другое было воплощение Кришны. Значит, и знаменитый вот такой текст, который называется Бхагавад-гита, который переводится как песни Вышнего, или как песнь Бога, или как повествование Бога, или как откровение Бога. Много разных возможных моментов перевода. Так вот, в Бхагавад-гите освещен другой очень серьезный философский такой уже момент этого учения. Это закон кармы, разные йоги там описаны. Бхагавад-гита – это небольшая часть более обширного эпоса, который называется Махабхарата. Точнее, это кульминация всей Махабхараты. Махабхарата – это история гражданской войны в Индии. Вот как у нас была революция 17-го года и гражданская война, очень кровопролитная, очень ужасная, так и там в свое время была гражданская война, но причиной и, соответственно, вся форма была более такая, что ли, завязана на духовности, если угодно. Так вот, это было еще одно воплощение Бога Вишну, когда пришел Кришна для того, чтобы прожить в человеческом теле. И считается, что если есть, ну, если вас вдруг в том или, ну, вот вы рождаетесь и вы имеете возможность лицезреть аватару божества, общаться с ним, то для вас, в общем-то, самый простой способ достичь всех высочайших благ, как в йоге, так и вообще в жизни. Значит, но готовятся к следующему. Да, и эти аватары приходят с известной периодичностью. Как считаю, я в это глубоко верю, что последним аватарой или последним воплощением в человеческое тело это был Рама Кришна. Он-то вообще недавно жил. Рамакришна, учитель Вивекананды, который, собственно, вот в 18 веке жил в Индии, и существует много людей, которые оставили свои воспоминания о нем. То есть это уже совсем к нам близко. Ну, некоторые считают, правда, что это он был не воплощением, там очень много всякого рода таких размышлений, или, как бы сказали, спекуляций, да, на эту тему. Ну, это как бы было последнее, если мы все-таки верим в это было последнее воплощение. Действительно, вся жизнь Рамакришны, она и показывает, что вот он действительно сохранил то знание, которое, вообще говоря, должно было бы быть уничтоженным. Вот этими всякими агностиками, этими нигилистами, атеистами, другими религиями, такими как христианство, вот в лице ктольков и прочих, которые как миссионеры приходили в Индию. И когда уже совершенно все там зашаталось, Рамакришна, он как бы реабилитировал или восстановил, или сохранил даже, не реабилитировал, это плохое слово, сохранил вот эти культы. И самое интересное, что самым сильным его божеством, которому он постоянно поклонялся, с которым он общался, была богиня Кали. А если вы, так сказать, изучали историю, вот с даже самим именем богини Кали связано очень-очень много всяких таких сомнительных, ну, до этого эпизодов, как то вот эта знаменитая секта душителей в Индии, которая, значит, бродила, это был огромный культ убийц, которые бродили, значит, и шили случайных там жертв, которых они там где-то в лесу, как бы приносили в жертву богини Кали. И, казалось бы, ну, совершенно, то есть это вызывало ужас у обычных людей, и все боялись, не знали, что с этим делать. Англичане, когда это все вскрылось, они выявили эту секту и самым жестоким образом с ней расправились. Но надо сказать справедливости, что и сами индийские магараджи, многие, тоже очень жестко воевали с культом вот этих обманщиков. Их, ну, по-разному их называют, но это как бы таги, обманщики. То есть их потом, понятно, в конце концов, как бы их там, самых главных, зачинщиков отловили, ну, так вкратце, вульгарно выражаясь, да, и многие покончили жизнь самоубийством, они просто пожелали отказываться от своего культа, а другие просто действительно признали, что, в общем-то, они совершили злодеяние. И вот представьте себе, на этом фоне, когда имя богини Кали вот таким образом, ну, сказать, опорочено, да, вот этими кровавыми жертвоприношениями. И находится Рамакришна, который как восстанавливает, который говорит, что это перекос, это никакого отношения вот к истинному вот смыслу богини Кали не имеет. Да, богиня Кали ужасающая. Ужасающая, как бы это как она такое-то женское воплощение разрушения, то есть всего, что отжило. Но вот он сохранил это хорошее отношение, то есть. Так вот, вернемся к аватарам. Считается, что аватары приходят, как правило, в самые критические моменты человечества. То есть тогда, когда уже не остается праведников, которые могли бы поддержать этот мир. Потому что сам по себе этот мир не жизнеспособен. Сам по себе мир без духовного начала должен развиваться. Он, знаете как, вот, ну, нет того стержня, на котором это все держится. Как только вот этот стержень духовный вытаскивается, все остальное разваливается. И вот иногда наступают такие эпохи в истории человечества, когда все начинает разрушаться. Почему? Потому что по какой-то причине не рождаются мудрецы, исповедующие духовные знания, и как бы уровень духовности начинает резко падать до критического момента. И вот в тот момент, считается, в этот мир воплощается Бог сам, потому что Он все-таки, согласно своему плану, должен сохранить мир. А так как нет людей вот с этими духовными качествами, с этими духовными знаниями, то Он сам приходит. Поэтому считается, что воплощение Бога происходит в самые критические и ужасающие моменты человеческой истории, когда действительно вот эта вот темнота и разрушение начинает побеждать. Вот помните этот знаменитый миф про о праведниках, вот библейский миф о праведниках. Есть ли в этом городе хоть один, значит, из праведников, чтобы мне не стирать с лица земли этот город? Как только выяснилось, что нет, как только там последний праведник ушел из этого города, город тут же, значит, был снесен. Ну, вы помните, да, эту любопытную историю? Понять мы это не помните, да, это историю? Библии не читали. Ну, поздравляю. Поздравляю, да.
Ну, хоть пришли на лекцию.
Да, да, это уже хорошо.
Мы все узнаем, а вот те, которые не пришли...
Да, так вот, ответ на этот вопрос следующий, что... Один и тот же Бог, Он приходит и уходит, приходит и уходит. Это разные воплощения. И приходит Он как обычный человек. И многие Его не распознают в Бога, а смотрят просто как на обычного человека, на того же Кришну, на того же Рам. Правда, единственное, кто действительно чувствовал за ним божественную силу, это был его злейший, у Рамы, был злейший враг, Равана. Вот он ощущал в нем силу. Вот, он умыкнул у Рамы его жену Ситу, украл. А Рама долго ее, значит, возвращал обратно. Ну, в общем-то, вернул. Вот такой будет ответ на этот вопрос. Есть у кого-нибудь еще какие-нибудь вопросы? Ну, понятно, да? Или непонятно?
Да. Предложение.
Да.
Предложение. Только плохо про это.
А, ради Бога, ради Бога.
А храм Вишну Шивы это...
Это ипостаси одного и того же абсолюта.
Разные функции, да?
Здесь? Разные функции, да. Опять как один и тот же человек. Для кого-то отец, для кого-то сын, для кого-то муж, мужчина. Точно так же и нам представляется вот высший разум, высший Бог вот в этих, одной из этих трех функций. Но, видите, это все звучит сейчас для вас немножко наукообразно. Вот такими бы словами можно было бы в МГУ лекции читать. Да, да, вот это вот, да, вот по полочкам все.
Если теперь Вишну, еще на три так.
Да, 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 то есть все по винтикам. Да, по винтикам разобрать.
Так я примерно
описал. Но если вы начинаете интересоваться... более, вы как бы входите в ту или иную систему, то вы понимаете, что это целая вселенная, целый мир. Это как, знаете, затерянный мир. Вы туда входите, и все меняется. Меняется ваше восприятие. Все на свете меняется. Ну, сейчас кришнаитов наших бедных разогнали, да?
Прямо
разогнали. А как новый совсем? Они же хотели храм
разгонишь.
Ну, жалко, какие хорошие вообще такие были.
Кормили
и всегда,
что,
да.
Сейчас нет там
нахожусь? Они строят сейчас.
Они им выделили, да. Ну, нахожусь, что они же оставили.
Ну, в общем, что-то, я так понял, что-то здесь их в штыки начали воспринимать, и это очень обидно, потому что они самые, пожалуй, безобидные из всех представителей. Они всегда бедных кормят, они всегда помогают, они всегда такие очень... Я ничего плохого не могу сказать про кришнаитов, только хорошее.
Но там же против них очень православная церковь.
Да, православная церковь, и против и католиков, да, и против католиков, хотя тоже вроде как христиане.
Да, да, и очень они были озадачены, как же так
подведение. Ну, в общем, я не знаю, мой вам совет, держитесь подальше от всех религий. Как только религии, так начинаются какие-то крестовые походы, какие-то неверные, неправильные, то есть... Все-таки, видите, вот тоже возвращаясь вот к понятию религии, вот обратите внимание, в еще 200-300 лет назад, да какой 200-300, даже еще поменьше, а уж не говоря про средневековье, было тотальное на Западе влияние церкви, тотальное, абсолютно, вы никуда не денетесь, по-римский, ну, везде по-разному, понятно. И вот пришла революция научно-техническая, это все уничтожилось под ноль. Причем вот времен нашей революции, когда у нас в стране, помните, что было. Видите, отжило, и все, это сносится. Вспомните, как взрывали эти все церкви. Сейчас говорят, ах, какой ужас. А я по-другому на это смотрю, что если было бы угодно Господу Богу, да ни одну бы церковь не разрушили. Потому что, ну, если, как говорится, не верите в его всемогущество, о чем это говорит? О том, что отжило. О том, что уже не было наполнено вот этим смыслом, этим содержанием. И в мгновение ока стерлось с лица земли. А некоторые церкви остались, обратите внимание, и во время войны остались. Там и оккупацию пережили, и бомбежку, и бог знает что. И можно на это сказать случайно? Ну так вот, выпали кости, да, там, случайно. Но философия йоги, которая говорит о причина и следствие, причинно-следственном механизме всего мира, ничего случайного в этом смысле не бывает. Как только, как говорится, эти праведники больше перестают посещать церковь, церковь взрывают. Она просто никому не нужна. Тибет. Обратите внимание, другая вот ситуация ближе к нам. Могущественно, ну, по времени. Ситуация такая, закрытое государство. Вдруг существует не одно, там, так сказать, столетие. Всегда как-то ухитрялось дружить со всеми. Как-то особо никто не трогал. Даже китайцы. Ну, там были какие-то конфликты, но не так, чтобы очень. И вот вдруг, что называется, в одночасье разрушается вся цивилизация. Далай-лама убегает, Кармапа убегает, другие ламы убегают. Начинают строить коммунизм. Да.
Даже защитники не помогли, да?
А?
Даже защитники не помогли.
Даже защитники не помогли.
Вася, это... можно этот вопрос?
Да.
То, что вот ты говоришь, последним аватаром божества было вот это Рахамишна. А как вот быть вот с этим Романом Махарши, например, с Айбаба, которые вот якобы жили уже буквально... Некоторые остались живы, а некоторые вот недавно. И тоже
считается,
что
там у каждого штата будет.
Ну да, это очень такой, вот очень такой вопрос, вопрос щекотливый. Кого называть аватарой, кого нет. Знаете, это вот время в средневековой Европе было три папы римских. Три.
Два Далай-ламы.
В свое время было два Далай-ламы, сейчас два Кармапы, по-моему, до сих пор, да? И это вопрос очень такой тонкий и очень, ну, трудно на него ответить. Конечно же, люди хотят, чтобы вот именно было чудо именно с ними. И иногда начинают, ну, не сказать, притягивать за уши, но где-то... доверить больше, чем оно на самом деле есть. Как распознать аватару? Говорят, что есть... говорят, что в Индии этот момент достаточно хорошо рассмотрен, что есть якобы даже специальные такие... Тесты, да. Абсолютно правильно.
Пролетите по воздуху. Вам же действительно их там тестуют, набирают вещи свои, вот клиенты, которые перерождаются.
Это все, ну, как бы сказал, западный. Вот если бы вы пригласили западный такой рационалистический, очень такой нигилистический разум для анализа, он сказал это полным-полно суеверий, непонятно каких-то нелогичных предположений. Там тест, допустим, или какой-нибудь там сон, который приснился кому-то, это является доказательством. То есть вот для западного человека это ни о чем не говорит. Ну, мало ли, что мне приснилось, да? И, а для них это очень серьезные моменты, то есть очень это все субъективно. И в связи с этим возникает огромное количество претендентов на эту должность. Поэтому очень трудно сказать, кто из них на самом деле действительно там истинный Папа Римский. Единственный такой момент, который, опять же, говорят, что яблони, как и все деревья, по плодам проверяют. И если же после жизни того или иного человека осталось что-то вот то, что начинает быть понятным с течением времени. Вот, например, скажем, когда Рамакришна жил, влияние его было, безусловно, очень большое на Индию. Но никто тогда даже предположить не мог, что он фигура мирового масштаба, что его учение, его взгляд, и опять же я повторюсь, я когда-то вам говорил об этом, но то, что мы сейчас с вами в какой-то мере обладаем теми или иными тантрическими знаниями, тантрическими практиками, во многом именно благодаря Рамакришне, потому что в известном смысле он дал благословение на то, чтобы эти знания пошли дальше, в том числе на Запад. Многие правоверные, значит, вот опять же, тантристы, они до сих пор считают, что человек не в состоянии понять всех вот этих моментов, связанных с индийскими учениями, тантры и йоги. А он сказал нет, вперед, он дал благословение. Когда публикуется тот или иной текст, нужно очень серьезное духовное, вот такое, знаете, жаргонное выражение начала 90-х годов, крыша. Знаете, там бандитская крыша, там крыша каких-то чиновников. То есть это те, кто тебя покрывают. Ты занимаешься своими делами, но ты не знаешь, какие это могут последствия, как это может последствиям привести. Вот точно так же и публикация тех или иных текстов, тех или иных тантр и т.д. Делать-то можно, каждый человек это может сделать, но каким это приведет последствиям, в том числе и для него, кто не знает, и нужна крыша. Высочайшая покровительство, что если что-то пойдет не так, чтобы всегда прикрыли. Ну, в плане поддержали, помогли. Вот, поэтому, допустим, такая фигура, как Рамакришна, она становится более ясно видна, чем больше времени проходит. Чем больше времени проходит, тем более видно, что это действительно была высоченная гора. Знаете, когда иной раз вот в горах спускаешься с горы, только потом смотришь, боже ж ты мой, это где же я был на этой вершине? А когда ты сам на ней, ну как-то не особо даже и видно. Поэтому определить, кто является аватарой, кто не является, не обижая религиозных чувств, опять же, этих всех последователей, очень неблагодарное занятие. И я для себя решил так, что я во все верю. Мне говорят, вот это воплощение Господа Бога. Верю. Ну, то есть, не так, чтобы, знаете, бездумно верю. Ну, почему бы нет? Почему бы нет? То есть, лучше верить, как говорится, и ошибиться, чем не верить и пропустить, понимаете? Это работает. Вот, кстати, точно так же, как и с учителями. Сегодня у нас, да? Когда у нас день учителя был? Уже прошел.
Пятницу
был, да? Вот, что лучше считать учителями всех, и ошибаться, чем действительно иметь дело с учителями и не видеть в них учителей. По последствиям это будут для вас достаточно более плачевны. Так-то, если вы кого-то считаете вот, учителями, да, очень быстро все всплывет. Опять же, по последствиям. Но если же вы будете прибегать к разуму и распознаете учителя, когда его встретите, то в книжном плане для вас это достаточно негативная вещь. Вам как бы дали шанс, вы выиграли, знаете, лотерейный билет на 1 миллиард долларов. Ну, сказали, да нет, это простая бумажка, и выкинули. И поэтому лучше проверять все лотерейные билеты, понимаете, да? Лучше проверять все платные билеты, чем выкидывать их, думая, что они, значит, вот без выигрыша. Поэтому окажетесь в Индии, там, Относитесь очень уважительно ко всем, даже если у них на лбу будет написано «проходимец чистейшей воды». Вы от этого ничего не потеряете. Вы только выиграете, если вы будете уважительно относиться даже к проходимцам. Но если среди них затешится действительно истинная какая-то фигура, то они на это обратят внимание, по достоинству оценят. А кто на самом деле является аватарой или является учителем? Опять же, только лишь время, вероятно, подскажет. Вот такой, Жень, ответ на твой вопрос. Так, ну что, идем дальше? Идем дальше. Итак, Ананда Лахари, афоризм номер 25. А сегодня число у нас 4 октября, лето, 2004 года. ДК «Октябрь», который каким-то чудом почему-то никак не снесут. Так. Итак, поехали. Что? Итак, записываем. 25-й афоризм. «О, ты, подруга Шивы!» Восклицательный знак. Те три бога были рождены из твоих трех гун. Поклонение, предложенное твоим ногам, будет также поклонение им. Потому что эти три бога всегда пребывают в почтении к драгоценному подножью твоих ног. С коронами которые они сделали из своих рук. Сложенных вместе, подобно бутонам цветов. Замечательно. Итак, следующий. Забываем про первую часть, про вопросы и ответы, забываем про все в свете и погружаемся в волшебный мир Шри. Волшебный мир Шри Видии, знание богини Шри, в восприятии богини Шри во всем и через все. в интерпретации тех или иных событий, как нашей личной жизни, так и жизни городов, стран, только лишь с одной точки зрения. Насколько они удовлетворяют тому, чтобы знание Шри Видии было доступно людям, было как бы провозглашено, торжествовало. Если оно торжествует, страны, города, люди в безопасности с точки зрения вот этого дальнейшего развития в сторону счастья. Если же нет, то они лишены как бы силы поддерживать себя дальше, и это только вопрос времени, когда они исчезнут. Это вот такой взгляд Шри Видии, то есть, напоминаю, интерпретация вот этой вот высшей йоги влюбленности. Вот есть богиня Шри, еще раз напоминаю. Запредельная красота, сводящая с ума, заставляющая в себя влюбиться дурной, без памяти. И все в этом мире происходит во имя этой красоты, во имя этой богини Шри. Мы помним, что в прошлом афоризме были такие слова, что Брахма создал мир только лишь вот по указанию, по малейшему указанию Шри. Вишну его поддерживает, а Рудра разрушает. А в этом же афоризме как бы еще дальше развивается эта мысль, если мы говорим о смысловой нагрузке вот обычной. О, подруга Шивы! Итак, богиня Шри и ее супруг, ее возлюбленный Шива. Это такая пара вечных влюбленных. Это две половинки единого целого. Шива – чистое сознание. Шива – это воплощение вот этого смысла существования. Вот что есть такое вот существование, есть. Его подруга — это как бы творение энергии, богиня Шри. Это воплощение проявления всего самого прекрасного. То есть это как бы не то чтобы эталон прекрасного, это высший эталон прекрасного. Все остальные эталоны снимаются, значит, по богине Шри. А дальше, вот как бы вниз, это вся иерархия из этих богов, трех богов. И обратите внимание, что здесь три бога выступают как боги, но, как это сказать, относительные боги. Как бы там поменьше. Не абсолютные боги, как богиня Шри, вот она абсолютная, единственная, а как относительные боги. Ну, по-другому говоря, как люди, но только с гораздо большим количеством возможностей, чем люди. То есть это какие-то сверхспособности у Брахмы, который может, это какое-то существо, это, ну, если угодно, иногда под этим термином, вот как раз и понимаем, космический разум, который творит эту Вселенную. Вишну, который сохраняет ее, и Удра, Шива, который ее разрушает. Вот здесь одна такая связка, которая многих людей спутала. Такое чувство возникает, что есть как бы два Шивы. Один – это Шива Абсолют, супруг Шри, или влюбленный Шри, или вот это запредельное сознание. А другой Шива, Рудра, это относительный бог разрушения. То есть рангом пониже, хотя и там вроде как Шива. И эта путаница, она многих сбивает с толку. Никто не может понять, как это Шива одновременно и абсолютный бог, и относительный бог. Но к этому надо просто привыкнуть. Вот так у них слагалась метафизика, ну это, если угодно, мифология. Ведь все знания индийские, они были переданы в виде мифологических таких каких-то сюжетов. Помните, сказка «Лошадь», в ней намек, добрым молодцам урок. То есть, с одной стороны, это повествование, которые, если мы начнем читать их, они прямо или косвенно наталкивают нас на какие-то знания, подобно нашим сказкам. Собственно говоря, наши сказки – это такого же рода когда-то знания, но, к сожалению, они опростонародились, что ли, уже перестали понимать тот глубокий, глубинный смысл, а осталось только вот какое-то содержание, которое, разве что для детишек, да, не только. Так вот, это общая такая традиция во всех культурах. Есть какая-то своя мифология. Но где-то она превращается в мифологию, как в сказки, а где-то остается религией. И опять же, вот если вы начнете там Ветхий Завет читать, то там переплетены персонажи как реальные, так и мифологические. Мифы Древней Греции, если вы начнете читать. Та же самая ситуация. Древний Египет, Персия. И то же самое в Индии. И вот и мифы, они о тех или иных персонажах, они в большие эпосы складывались. И вот в результате этого возникла эта путаница. Что как бы два Шивы. Один Парама Шива, а второй Шива относительный. Разрушитель. И, вернемся мы к Шривидии. Те три бога, имеется в виду, опять же, Брахма, Вишну и Шива. Те три бога. Да, он, кстати, очень-очень-очень в кассу. Очень-очень как раз этим, к этому афоризму. Были рождены из твоих трех гун. Напоминаю, что такое гуны. Есть гуна тамаса, есть гуна раджа, и есть гуна сатвы. То есть тамас – это что-то в этом смысле непроявленное. Раджас – это то, что проявляется. И, наконец, сатва – это то, что пришло в равновесие после того, как проявилось. И подобно этому, весь наш мир многочисленных форм и объектов, согласно индийской метафизике, был создан Брахмой. Но основа нашего мира, это когда мы, Брахма его создал с помощью такого инструмента, который называется майя, иллюзия. То есть, другое название – это неведение. Мы не видим целого, мы видим частности. Мы не способны видеть картинку целиком, мы видим только фрагменты. Мы не способны проанализировать какую-то ситуацию целиком в нашей жизни, мы только начинаем ее анализировать по каким-то кусочкам. Так вот, в этом смысле в некоторых комментариях соотносят гуну тамаса с Брахмой. Он создал этот мир из неведения. И в этом мире полным-полно неведения. Далее, с точки зрения, видите, это негативная какая-то интерпретация. Значит, соответственно, раджас и сатва относятся к другим богам, Вишну и Шиве Рудры. Но, понятно, здесь много тоже, что можно объяснять, почему Вишну там это одно, а Рудра, Шива это другое. Но это мы сейчас опять же погрузимся в эту относительную частную метафизику, а это бы делать совсем не хотел. Комментариев подобного рода, таких, либо наоборот выворачивают, когда, допустим, другую, ту или иную гуну приписывают, другим божествам. Их полным-полно. И мне это не очень интересно, этого в этом мире и так много. Я хочу, чтобы мы остановились на двух других моментах. Во-первых, я напоминаю вам, что это возвышенное повествование влюбленного своей подруги, да, то есть вот по характеру восприятия. Вы должны относиться к этому как вот, знаете, там, вы читаете какую-нибудь любовную лирику восторженную, вот точно так же. Вот с точки зрения вы должны воспринимать этот текст, этот афоризм. А с другой стороны, вы должны, опять же, понимать эту концепцию Шривидии, что три гуны – это три качества. Три качества, в которых нам приходит все на свете. Вот я сейчас сижу и со всех сторон, или просто живу, и со всех сторон каждый день ко мне приходят разные вещи, обстоятельства, информация, слова, люди, знания. Знаете, такой гигантский поток в меня входит в виде еды, в виде книг, которые я прочитал, людей, с которыми я встретился, вот тут, гигантским потоком. И каждая из этих вещей ко мне приходит в той или иной гуне, то есть в том или ином статусе. Они заставляют меня пребывать, то есть когда я поглощаю их, либо в тупости, либо в активности, либо в таком ясном, просветленном состоянии. Допустим, я пообщался с человеком инертным, глупым, как бы вот он ко мне пришел с гуной или в форме тамаса. И этот тамас передался мне, и я уже сам, мне уже плохо, я уже сам ничего не соображаю, мне как бы вот его тяжесть мыслей передалась. С другим же человеком я поговорил. И он мне сказал, что ты здесь сидишь, надо деньги быстро зарабатывать, давай там что-то пронюхаем, там купим, там продадим. Я вот, он пришел в гуне Раджаса, он такой активный, я с ним действительно общался, и мне сам, я сам себя спрашиваю, боже мой, действительно, что я сижу, вперед, надо же бежать, делать. Я как бы от него перенимаю гуну Раджаса. Затем ко мне приходит, значит, великий святой и говорит, посмотри на весь прекрасный мир, созерцай красоту этого мира, он полон знания, полон просветления, нет разницы между сансарой и нирваной, увидь светящееся, значит, просветление в любой вещи. Я действительно смотрю и вижу, что весь мир превратился в светящийся просветленный мир, полный счастья, гармонии и умиротворения. И я опять же сижу неподвижно вот в этом благостном состоянии, значит, созерцания. Мне передалось сатва этого человека. То же самое относится к еде. Я какую-то еду покушал, и мне тяжело, плохо, меня тошнит. Я ничего не соображаю. Какую-то другую еду я кушал, наоборот, у меня активность, я хочу бегать, прыгать, значит. Какую-то третью еду я покушал, у меня ясность, хорошее такое вот расположение. Я прочитал книгу, где тот или иной, значит, автор, умствующий, интерпретирует какие-то факты истории таким образом, что жить не хочется. Вот читаешь иной раз книгу, но у него плохо. И, ну, все не так. Я чувствую какую-то тяжесть после прочтения той или иной книги. Фильм я посмотрел. Я посмотрел другой фильм или прочитал книгу, и наоборот они меня заставляют двигаться, все вперед, они как бы заставляют меня, понуждают. Каким образом? По-разному. А они могут мне сказать, делай, то будет плохо. Это одна категория, которая заставляет меня бежать вперед. Другая категория мне говорит, делай, тогда будет хорошо. Я тоже делаю, мне будет хорошо. И наконец приходит третий вид этих фильмов и книжек, когда я вдруг начинаю что-то понимать. И приходит знание. И я понимаю, что особо суетиться-то, может быть, и надо. Ну да, действительно, что-то надо сделать, оказаться в нужном месте в нужное время. И вот это как бы пришло ко мне в виде сатвы, с пониманием. Понимаете, подобно тому, как вот когда еще был железный занавес, и люди, которые всеми правдами и неправдами хотели уехать из Советского Союза, их не пускали. А потом уже, когда стало ясно, что он и так развалится, буквально подожди там 3-4 года и приспокойненько уедешь. То есть, если пришло это знание к людям, они и так суетятся. Они успокоились, и все само как бы пришло. Но горе, если вы, значит, перепутали, да? То есть, а вдруг не развалился бы Советский Союз, а вы бы так и застряли. Так вот, все к нам приходит в трех гунах. Тамаса, Раджаса и Сатвы. И, соответственно, наша реакция на это именно такая. Гуны заразны. Вот если вы залезли в лужу с грязью, и потом из нее вылезете, вы будете покрыты грязью. Если вы залезете в красную краску, а потом вылезете, вы будете красным цветом. Черную в черном, белую в белой. Вот точно так же и общаясь с той или иной гуной, вы бессознательно начинаете перенимать. Если вы общаетесь с людьми инертными, глупыми, туповатыми, вы рано или поздно становитесь такими же. Если вы начинаете общаться с людьми нерешительными, боязливыми, такими суеверными и придурковатыми, да, вот в этом своем разуме, вы рано или поздно начнете проявлять те же самые качества. Если вы начинаете общаться с людьми активными, не сидящими на месте, вы рано или поздно начинаете перенимать и эти свойства. И вы тоже имеете тенденцию поступать так же. Если вы общаетесь с философами, которые, значит, вот занимаются медитацией, поддерживают свой образ жизни и все видят в ясности, то рано или поздно вы тоже как бы перенимаете эту это качество. С кем поведешься, абсолютно правильно. Значит, как мы сами влияем? Мы, конечно же, можем противостоять той или иной гуне, которая к нам приходит. К нам приходит гуна тамаса. Что там? А мы по ней раджасом, да, или сатвой. А, все, да, закончилось, да. Первая серия. Через гуну раджаса. То есть мы должны работать, должны не останавливаться, и только лишь тогда у нас есть шанс, что мы выйдем на вот этот вот уровень сатвы. Иногда возникает вопрос, а если работа, которую там ты занимаешься, бессмысленна? Помните, в советские времена люди ходили, да и сейчас кое-где, если честно, я прям сейчас вроде уж далеко не советские времена, да? Но тем не менее, я иной раз в какую-нибудь организацию или заведение зайду и прям диву даешься. Время остановилось там. То есть люди ходили по часам, вот он ничего на работе не делал. Вот он пришел там в 9 часов или во сколько там, в 8 пришел, вот он в 5 должен уйти. Он ничего там не делал, ничего не создавал, он просто там получал зарплату. И это была одна из самых страшных вещей. Это разлагало, я знаю, там целые научно-исследовательские институты, какой-нибудь там промышленности, в которых никто ничего не делал. И если ты туда попадал какой-нибудь молодой, подающий надежды, значит, вот ученый, там, аспирант, студент, и со временем вот эта общая атмосфера ничего не делания его разлагала буквально в навоз. Понимаете, да? То есть он, понятно, с годами он взрослел, лысел, значит, даже формально какие-то у него регалии были, значит, как это. Но вот по своему духу там ничего не делалось. Это страшная вещь. И вот очень сильно надо опасаться. Это болото. Вот это, знаете, вот в этом мире есть такие ловушки болота, куда ты попадаешь, и тебе тепло и сыро. Помните, да, у Горького, да, тепло и сыро. И чего их там что-то лапками дергать? А в связи с этим, я когда-то учился в университете, и мне рассказывали такую историю, она как байка, я о ней, может быть, рассказывал, но еще раз, она очень поучительная. Говорят, над лягушками делают совершенно ужасный опыт, когда лягушку помещают в кастрюлю с водой, из которой она может выпрыгнуть. Ну, лягушки достаточно высоко прыгают. И начинают медленно подогревать воду в этой кастрюле. Я не помню, там какие-то цифры приводились, что там градус в течение часа, или что-то вроде этого. Тепло и сыро, и, ну, как бы сидишь. И поднимают до тех пор, пока из этой бедной лягушки не варят суп. Можете себе представить? Лягушке никто не мешает выпрыгнуть. Одно движение, она и поскакала резвиться. Но вот есть такое сочетание в них условий, приятного с бесполезным, да, которые отбивают всю решимость. И как бы они, ну, мы уже потом нам уже и самим не хочется потом выпрыгивать. А умру, так и умру.
Даже не хочется, уже не в состоянии.
И вот такой вот, говорят, есть. Там светится этот огонек или нет?
Да, отображается.
И вот такой есть, такая есть вещь. Почему? Это тамос. Понимаете? Тамос. Тепло и сыро, ничего делать не надо. Не надо бегать, прыгать, где холодно там и плохо. Но это откат от эволюции назад. Потихонечку. И самое смешное, что ведь есть, опять же, на причинном уровне. Хорошо, куда прыгать? Зачем прыгать? Не надо не попрыгать, тепло и сыро. Но расплата за это самая суровая. Ну что может быть для лягушки суровее, чем ее съедят, да, в виде супа? Сварят и съедят. Вот точно так же и многие люди, начиная общаться вот в этой томастической среде, из них просто варится бульон и кисель. Это вся жизнь. Жуткие вещи. Встречаешься с человеком один раз, а он никакой. Понимаете? Вообще никакой. Ну как, бесхребетный, не знаю даже как сказать. Но самое печальное, что потом он начинает очень сильно страдать от этого. Приходит боль. Есть такой закон. Тамос порождает боль. Вся эволюция на это направлена. Так вот, возвратимся мы, значит, к нашему афоризму. А? Да, пожалуйста.
Смотри, тогда же очень просто. Если все животные это тамос, ну, как бы, да, вот не так, что
все. Нет, все животные, нельзя сказать, что это чистый тамос. Ну, преобладает тамос, да. Да, конечно, так и есть. Поэтому, если у вас слишком много тамоса, то вам надо полностью исключить мясную пищу, полностью исключить рыбу, полностью исключить мясо. То есть вот как бы, ну это
больше же раджас пищи, чем тамос.
А?
Это же считается больше раджас, вот рыба, мясо.
Нет, ну там вопрос достаточно сложный. На этот вопрос очень сложно отвечать. Там есть еще по уровню усвояемости, конечно же. Допустим, тигр, который ест мясо, он активный, а корова, которая ест траву, она пассивна. То есть в эволюции, кстати, еще прослеживается вот такой еще ряд, что, как правило, плотоядные, они более, ну, сообразительные, что ли, да, в них больше раджаса, они как бы на более дальней ступеньке стоят, да. А значит, вот те, кто едят траву, они более как бы. Да, но они, с другой стороны, более безобидны. Это сложный вопрос еды. Но, во всяком случае, есть такая еда, как бы в животной пище все равно очень много тамоса. Потому что сама суть животного – тамос. Поэтому понятно, если берем с уровня человека, то для человека это тамос. Хотя есть другая часть животного, которая это отнюдь не тамос, это раджас. Поэтому для других людей можно не придерживаться столь уж суровой диеты, ну, по жизни имеется, если нет никаких этических таких моментов, почему бы не есть мясо. Но в этом смысле, да, кстати, вот многие такие моменты вот в индуизме, они связаны, эти очень жесткие ограничения на еду, они как раз связаны отнюдь не с тем, что плохо убивать животных и их кушать, а только лишь с тем, что человек, который ест ту или иную пищу, попадает в тамос. Вот обратите внимание, свинина в иудаизме, в исламе, в общем-то, не приветствуется. Считается вообще грязная. Почему? Ну, вероятно, есть причины. Жаркий климат и такое обилие вот этих жиров. Понятно, что ты, если начинаешь этим питаться, то ты сам превращаешься просто не в контролируемое животное. То есть, хотя, с другой стороны, если ты живешь на севере, где очень холодно, и тебе просто организм, у тебя как бы организм находится в раджасе. И он просто этот тамос перемалывает. То есть как бы одна гуна нейтрализует другую гуну. Но опять же, в каждом отдельном случае это надо все обдумывать, то есть какая причина. Если вы интересовались, вот есть такая практика у тантры описанная, ну, много есть разных вариантов, 5М, панча, значит, макара. Достаточно такая скандальная практика, тем более в ортодоксальном обществе индуизма, когда человек ест мясо, ест рыбу, ест злаки, пьет вино и занимается сексом. То есть это все пять таких вот ингредиентов, которые ортодоксальная, то есть правоверная традиция напрочь отвергает. Но очень любопытно все построено в тантре. В тантре каждый один компонент нейтрализует 4 оставшихся. И получается, что сознание человека, который практикует этот ритуал, ясное, в сатве. Хотя пользуется он, ну как знал, он как бы лбами сталкивает тамас друг с другом, но разного плана, там с раджасом, вот в разных комбинациях сталкивает лбами. Там, допустим, вино противостоит чему-то одному, секс другому, там, злаки третьему, а мясо, где тоже есть раджастические в том числе моменты, чему-то четвертому. И вот это как бы, вот знаете как, 5 домов, которые стоят по кругу, решили пасть. Но друг на друга, как бы столкнувшись, да, получился такая вот конструкция в виде, как это называется, палаточки, не палаточки, знаете, да, то есть шатер. Шатер, да, они не могут упасть, друг друга поддерживают. Допустим, маленькая Швейцария в центре Европы со швейцарскими банками, вокруг гиганты, там, Россия, значит, которая бы не прочь ее бы, значит, да, Германия к себе присоединить, Франция к себе присоединить, значит, еще кто там, я не помню, там, ну, не Россия, конечно, там, кто-то другой, но как бы влияние. И вот она маленькая страна, маленькая, не было бы других остальных агрессоров, ее бы давно уже съели с потрохами. Но так как разные противоборствующие стороны, то она вроде как ничья. То есть такой как бы вот в свободе. Да, но вернемся мы к нашему афоризму. Так вот, те 3 бога были рождены из твоих 3 гун. Поклонение, предложенное твоим ногам, будет также поклонение им, потому что эти 3 бога всегда пребывают в почтении к драгоценному подножию твоих ног. И вот здесь вы должны понять вот следующее. Есть кришнаиты, есть вишнуиты, есть шиваиты. Есть еще миллион, миллион и миллион разных последователей разных течений индуистских, где там главенствующую роль занимает то Брахма, то Вишну, то Шива, как называли Индию, там, где 300 миллионов богов, 300 миллионов ипостасей Шивы, Брахмы, Вишну. Разобраться в них, знаете, это вот как по-русски, да, без 100 грамм, да, без литра водки не разобраться. Кто чего, кто главнее, кто не главнее. Иногда говорят, а вот Вишну главнее, чем Шива. Бог его знает. Или еще там говорят, допустим, а вот Рама, вот Раме надо поклоняться, а Вишну это так себе. То есть, опять же, ну, сколько сект, сколько течений, сколько последователей, интерпретаций, столько и мнений. И с точки зрения Шривидии, вот в этом афоризме все сказано, что вам нет необходимости вот в эти все дебри вникать. Если вы начинаете обращаться к богине Шри, как здесь сказано, поклонение, предложенное твоим ногам, будет автоматически поклонение всем этим оставшимся, значит, ипостасям. Здесь в данном случае Брахме, Шиве и Вишну. Ну а, как говорится, понимай под этим все многообразие аватар, проявлений, имен, форм, в которых только эти боги пребывали. То есть человек, который исповедует как бы Шривидию, который вот варится в этом культе Шри, который видит прекрасную богиню Шри во всем и во всех, и делает какие-то практики, грубые или тонкие, значит, вот из этой из этой науки, он одновременно достигает всего того, чего бы вы достигли, выполняя тот или иной или третий культ по отдельности. Потому что как бы проявление как Вишну, как Шивы, так и Брахмы, оно как бы подчинено вот этому Шри, принципу Шри, которое запредельное, которое вне причины и следствия, которое над этим всем. И как здесь сказано, что вот эти все культы, как бы проявления как Брахмы, как Вишну, так и значит, Шивы, это как бы рожденные из трех гун, значит, вот, из твоих трех гун, как здесь сказано. Или по-другому, что все эти проявления нужны в этом мире только лишь для того, чтобы этот принцип Шри был понимаем, чтобы он, ну как бы, был воплощен. До тех пор, пока он воплощен, и нужно, чтобы это поддерживалось, существует Вишну. Вишну. Как только что-то начинает мешать воплощению культ, ну как бы вот этого подхода Шривиди, как только что-то начинает идти в противовес или в разрез вот с концепцией Шри, прекрасной запредельной девушки, да, великой богини, абсолютной матери этого мира, вне кармы, так это все тут же уничтожается богом Шивы. У него нет другого смысла, как только уничтожать, только лишь для того, чтобы не мешало Шри. Понимаете, поэтому, если есть какие-то более практики, ну, как более не мелкого, а более приземленного, что ли, уровня, там, делай то-то, то-то, повторяй там определенное количество мантр Шивы и делай там те или иные практики асаны, там, еще это делай, ну, там, и получишь то-то, то-то. Так вот, если вы начинаете обращаться к Шри, вы автоматически, как бы, выходите за все те возможности, которые вы могли бы получить вот на этом более низшем. Потому что эти три бога всегда пребывают в почтении к драгоценному подножию твоих ног. И, как правило, вот такая, если угодно, иконография, то есть изображение. Все изображения, в том числе и в Шривидии, они очень информативны, они учат невербальным образом. То есть вы на них смотрите, и какое-то знание, помимо, даже не осознавая, вы получаете какое-то знание. И очень часто изображают именно эту картину, когда прекрасная богиня Шри сидит, значит, ее ноги на подножье. Ее ноги не касаются этого мира. То есть, как бы, рисуется определенное подножье. Это что-то в виде такого маленького типа стульчика, я не знаю как. Ну, когда будете интересоваться, вы это все увидите. Хотя, вот я вам советую, если вам будут попадаться картинки, как бы собирать, потому что их очень много разных интерпретаций. И вот эти три бога, как здесь сказано, пребывающие в подчинении к драгоценному подножию твоих ног, даже не к ногам, а к подножию ног, понимаете, да, вот есть подножие, есть ноги богини Шри, так вот даже не к ногам, а к подножию твоих ног с коронами, которые они сделали из своих рук, сложенных вместе, подобно бутонам цветов. Ну, то есть, вот в таком положении, вот если вы увидите, значит, это все. Это мы с вами коснулись, опять же, еще раз напоминаю, это послание любви, это юноша, который описывает красоту девушки в первую очередь. Затем какой-то такой смысл общий, хотя бы о чем здесь говорится, это второй смысл, который вы должны знать. А все остальные смыслы более конкретные, более практические. О них написано достаточно много, вероятно, книг. Еще, ну вот, что-то в районе, ну, таких вот древних, что-то сейчас сохранилось, что-то в районе полусотни манускриптов, комментариев, значит, вот, к Ананда Лахари. Разных текстов, разных течений, разных школ. Все по-разному интерпретируют, сохранились более другие знания, как бы более практичные, потому что каждый из этих афоризмов это своего рода прямое указание по той или иной практике, то есть если ее делать надлежащим образом с соблюдением тех или иных предписаний, то получаются вполне конкретные результаты. Но это как бы уровень уже прикладной, повседневный, если угодно, ну, технический, тоже даже, если так можно выразиться. Я не хочу о нем ничего говорить по некоторым причинам. Во-первых, потому что это достаточно много времени займет. И во-вторых, потому что надо понимать душу, а уже потом все остальное учение. Ну и, наконец, самый такой ответственный, что практики эти достаточно могущественные, и можно иной раз наломать дров, просто применяя их, потому что они очень сильны. И, как следствие, очень ревниво охраняются адепты от непосвященных. Что там надо, как делать? Какой последовательности, что и чего так. Это, знаете, вот как волшебство, да, вот представьте, мультик показывают, есть этот волшебник, у которого толстая книга, которую он прячет от своего ученика до поры до времени, потому что ученику интересно заглянуть, что же там такое, да. И вот волшебник как бы удаляется куда-то, а ученик таки же добирается до этой книги, открывает ее и начинает читать там заклинания. Абра-кадабра, бабах, значит, что-то там вокруг поменялось. Да? То есть он уже сам не рад, что начал, как эту книгу, значит, открыл и начал читать. А вот примерно такой же уровень, более практический уровень Шри Види. Поэтому, насколько я знаю, он до сих пор не так, чтобы уж очень сильно он, как бы о нем кто-то говорит. Итак, еще раз я прочитаю. «О, подруга Шивы, те три бога были рождены из твоих трех гун. Поклонение, вот интересно, если микрофон не работает, а? Поклонение, предложенное твоим ногам, будет, надо чем-то дублировать, будет также, да, поклонение им, потому что эти три бога всегда пребывают в почтении к драгоценному подножию твоих ног, с коронами, которые они сделали из своих рук, а сложенных вместе, подобно бутонам цветов». Какие у кого возникли вопросы? Давайте мы с вами их обсудим. Угу. У меня вопрос? Это мне напоминает вопрос, как бы помните этого самого Остапа Ибрагимыча Бендера, да, как говорится, ну это знаете, вот такой вопрос задавать, это то же самое, что, как говорится, у него просить 10 копеек, помните, да, на что он ответил, а может быть вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат, да? Да, очень бы хотелось. Нет, это шутка, конечно. Где мантры, где янтры? Ну, так ли уж вам надо это все? Нет, я пока, если честно, не вижу даже на горизонте ни одной достаточно сильной потребности, которую вам бы надо было, вот лично вам, реализовать с помощью таких средств. Просто всего же того же вы достигнете гораздо более безопасным. А? Зачем? Зачем? Ну, вот есть такие вещи, которые... Сейчас я вот... У меня есть один знакомый фотограф, который делает фотоснимки. Больше всего на свете он любит фотографировать свою голую жену, потому что от нее без ума. Но он не спешит публиковать эти фотографии вот так уж совсем, значит, совсем. вовсе не потому, что жена красивая, а он ждет подходящего времени, подходящего места и подходящего издания, чтобы это все было не пошло, а действительно возвышало. Вот точно так же и вот эти все, вот эти все моменты, они не так, чтобы их публикуют. Точнее, их, конечно же, публикуют, но, знаете, по принципу, как это, фэншуя. Ни одной прямой дороги. Все зигзагообразно. Дабы непосвященный не дошел.
Какой тогда смысл? Вот если ты знаешь, куда надо прийти, но не знаешь как. А ты знаешь цель, но ты не знаешь, как к ней прийти.
Нет, дело в том, что здесь... Это вопрос не стратегический, это вопрос тактический. Все эти, значит, янтры, мантры и прочие ритуалы, они, конечно же, будут опубликованы, они будут доступны, более того, они уже сейчас до определенной степени доступны. Вопрос только, ну, как бы, кому они попадут, в чьи руки они попадут. Знаете, вот вы, каждый из вас часто бродили по центру Москвы. Москва достаточно интересный город, очень таинственный и подчасти мистический. Я имею в виду вот центр, ну, центр там, не вот эти вот жуткие новостройки, да, и даже не вот эту середину, часть непонятно чего, а вот именно туда, ближе к центру. А у меня много друзей было еще в те старые годы, которые вот идешь по улице, транспорт, народ, ну как вот центральная улица, и кажется, боже ж ты мой, ужас. Буквально делаешь, заходишь в один переулок, проходишь в другой переулок, то есть как бы делаешь небольшое зигзагообразное движение, и ты попадаешь в другой мир. До этой улицы, может быть, там, не знаю, 50 метров, но ты попал совсем в другой мир. Ты даже себя ловишь на мысли, вообще Москва. Там тишина, там вообще там микроклимат другой, тишина, там вообще все по-другому. Хотя это Москва. Вы, опять же, эти 50 метров, но не по прямой. И будет этот шум, гам, бог знает, что творится. Так вот, и эти все знания, они не на замке, нет, они открыты, потому что было благословение, чтобы они были открыты. Но они не как нищие, которые стоят, значит, на центральной улице и просят милостыню, да? То есть, если вы начнете интересоваться йогой, начнете практиковать, если вы начнете хотя бы понимать вообще такую концепцию Шривидии, вот вы, к чему у вас интерес возник? Вы знаете, что искать. Не услышав, допустим, бы... А если ничего, вы бы даже и не искали. А если бы даже увидели, вы бы тут же пропустили это. Поэтому все равно идти последовательно. Все хорошо в миру, шаг за шагом. И познакомившись с одним, вы поймете, куда идти дальше. Это логично, согласитесь. Иначе маргинальщина не проходит так, что, знаете, так, кавалерийским наскоком прискакал, головы порубил, знаешь, сливки собрал, ускакал дальше. Такого не бывает. Поэтому, если вы будете искать, вы найдете. Понимаете? Но некоторые из них связаны с вполне конкретными практиками. То есть, вполне вот реальными конкретными практиками. И опять же, как фотографию своей голой жены, ты не каждому ее будешь показывать. Только лишь тому, кто оценит. Я не случайно этот образ вот голой женщины привел, что это как бы. Это какие-то вещи такие, знаете, внутренние, они не так, чтобы вот так вот каждому встречному и поперечному давали. Вот, поэтому очень многие такие практические моменты во многих культах, так сказать, религиозного характера, точно так же, как и в йоге, они не то чтобы скрываются, но есть такая добрая традиция, что сразу они не даются. Вот. Стоит ли нам их публиковать? если вдруг, значит, мы их будем публиковать. Я считаю, да, стоит. Но публиковать их надо именно таким образом, чтобы было понимание. Знаете, как бы... Ну ладно, что об этом говорить. Вопросы какие еще? Ну какие вопросы еще? Потом вот еще такая вещь, что, ну знаете, на самом деле есть разные этапы в жизни. И некоторые этапы в жизни вы должны осуществить своими руками. То есть можно щелкнуть пальцем и, допустим, магическим образом построить дом. А можно каждый день там пахать, просто носить эти камни там и так далее. И тоже построить дом. Начинают вопрос задавать, а какая разница? Это очень сложно. Иногда разница на причинном теле. Ну, как вам сказать, можно взять у родителей, допустим, деньги и купить магнитофон. А можно пойти на воду, пахать там как бобик. И тоже купить тот же самый магнитофон. Вот я просто рассказываю из жизни. Вот я когда был маленький, да, мне хотелось магнитофон. Вот. И, ну, и дорого стоил по тем временам, что-то там, не помню, там деньги. Вот, я пошел работать на завод. Работал там месяц. И на самом деле... Как бы я очень много чего понял вот во время этой работы. Я очень много, потому что я пообщавшись с, как говорится, рабочим классом, вот вообще вот. Вот. Это было для меня. Это было, да. Нет, это было очень. Я понял, что. И потом я как бы, ну, действительно было тяжело. Это было тяжело. Но я понял, что на самом деле, вот именно только так он ко мне должен был прийти. Потому что он, короче, вот эту музыку, которую я на нем потом слушал. Она была божественна, правильно, она была божественна, она мне открывала небесные сферы. Да, абсолютно правильно. То есть вопрос иногда, разница в окраске, то, что к нам приходит, каким образом. Потом, ну, есть много разных, то есть как бы, а иногда надо именно такими методами. То есть вот есть вещи, которые только такими методами решаются, а есть вещи, которые решаются просто... физически. Вот физически ты должен работать. Физически. И иногда ты не знаешь, где войдет, где выйдет. Вот.
Это как подарок, да, считается, когда что тебе дает правду какую-нибудь, или ты ее находишь. Наоборот, считается, что это как подарок, что если вот ты получил, то и отношение такое к этому соответствует.
Конечно, дело в том, что концепция подарка, она вообще идет ко всей духовной науке. То есть любое духовное знание – это подарок. Почему? Потому что мы его получаем, ну, если так угодно, на халяву. У нас еще тамас нашего разума достаточно большой. Раджас тоже большой. То есть мы еще сами не в состоянии это знание как бы выработать. Понятно, что с течением миллионов жизней мы сами придем к тому же самому. Мы не придем к другому выводу, уверяю вас. Мы потратим на это миллионы и миллионы жизней. Из жизни в жизнь нас будет обтачивать, обтачивать, потом до нас дойдет. Ах ты ж, елки-палки, тому как было. А есть другой подход. Нам как бы дарят это. Не ждут, чтобы мы провели миллион еще жизней и наконец поняли, что есть такое, такая вещь, как Шривидия, потому что она, вообще говоря, внекармическая. Ну, как бы мы можем только... Ну, только действительно совершить какой-то духовный подвиг бескорыстия и некармической мотивации, чтобы и получить некармическое знание. А нам вот, несмотря на это, мы вроде как ничего и не делали с вами, а вот баба, и уже узнали об этом. И я вас уверяю, когда люди начинают практиковать это, не то изучать, изучать уже большой шаг, но когда практиковать начинают замечать, ну как бы начинают в полной мере, вот только тогда начинает доходить истинный смысл Шривидии. Не раньше. Интеллектуальные знания, они полезны. Но плане личного счастья бесполезно. А здесь все играет с точки зрения личного счастья. Вещь, как вы понимаете, расплывчатая и аморфная. Схватить ее нельзя. Вот, поэтому любое духовное знание само по себе подарок. А такого плана это высочайший подарок. Просто это то, что нам, как говорится, на халяву достается. Прошу прощения за выражение. И то, чем мы можем пользоваться. Ну и, конечно же, очень бы хорошо, чтобы мы после себя это, чтобы на нас эта цепочка и не остановилась. Ну, вроде, знаете, как такой вот, ну вот вы помните, да, что вот я вам рассказывал, да, что вот в этой традиции, Ананда Свами, что очень хорошо, вы приходите проводить занятия, а к вам никто не пришел. Ну, вот вы там, допустим, да, назначили лекцию или там назначили занятия по йоге. Вы там к нему готовились, там пум-пуру, пришли, а пустой зал. Но вы все равно должны его провести, даже пустым стенам. Это какой-то такой момент, знаете, вот есть такая передача, была во всяком случае «Слабое звено». Ну или еще более такую хлесткую фразу «Гнилое звено». Чтобы вы не оказались гнилым звеном, на котором прервалась эта дальнейшая нитка. То есть, как бы, пойди дальше, а потом делай все, что хочешь. И если вы обратите внимание, вот потому что мы получили этот подарок, мы обязаны вот этой цепочке учителей, которые иногда, вопреки своему личному благосостоянию, счастью своей какой-то личной жизни, там, он бы мог Магараджей стать. А он нет, вот он свозил Талдоню. Вот, они донесли до нас. И, ну, как бы, вот поэтому столь считается на Востоке, вот, знаете, вот эта вот преемственность учителей. Сейчас на Западе самая модная тема. А вы какой традиции? А кто у вас учитель? А кто учил учителя, значит, того учителя? Начинают доумывать по этому поводу. Ну, просто я не знаю, мне иногда это просто даже аж изумляет. Сколько слов пустых. А смысл-то на самом деле очень простой. Смысл не в том, чтобы выяснить, кто был учитель учителя, а чтобы мысленно воздать им должное и сказать им мысленно спасибо, ребята, за то, что поступили так, как говорится, себе, значит, вот в чем-то себя ущемили, но до нас донесли. Смысл преемственности учителей, чтобы сказать им спасибо, а не в том, чтобы как родословную щенка везде показывать. Посмотрите, да, я там, значит, у меня папа был там с этим, с...
Вот такой шерсть.
Да, да, да. Вот только лишь, да, вот правильно, я даже говорить не могу. Вот только лишь в этом преемственность, почему надо знать преемственность учителей? Только лишь, чтобы сказать им мысленно спасибо, ребята, что донесли до нас. А не в том, чтобы кричать на каждом углу, я, значит, вот прямой наследник там папы. Значит.
А, это потомки Чингисхана будут делать.
Да, потомки Чингисхана. Ну, да, 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 не, ну замечательно, да. Ну, вы знаете, да, я говорил, может быть, нет, что сейчас я в журнале каком-то научном, то Чингисхан был один из самых плодовитых на земном шаре людей. У него сейчас, ну, я не знаю, может быть, это все дети лейтенанта Штыка, правда, знаете, да? Но говорят, что сейчас 25 миллионов его прямых потомков ходит по земле, да. То есть, как бы, целая такая приличная страна, согласитесь, да? Но опять же, может быть, это не более чем, как бы, хотя, как они говорят, что они генетическим, ну, генетическим образом вроде как там. Да, ну опять же, это все туманные истории. Может быть, это был не Чингисхан вовсе, да, кто-то другой. А, так вот, что это мы? Да, так вот, мы получаем это в качестве подарка. И мы должны это передать дальше. Чтобы не стать... Понятно, что у вас может не получиться передальше. Ну, чисто вот у вас карма такая. Но здесь важно даже не то, что вы сделали, а то, что вы делали. То есть, может быть, нет положительной кармы у того, кому вы передаете. Вот это может быть. Ну, то есть, вы передаете, знаете, как об стену. Вас не слышат. Слушают и не слышат. Это другой разговор. Но в том плане, что как бы где-то, знаете, такой, как это, самурайский курс чести, что на мне это все не остановилось. Вот это дорогого стоит. Вот именно в этом преемственность знаний от учителя к ученику, она и ценна. а не в том, чтобы, еще раз подчеркиваю, кричать и гордиться, что вы не узнаете, вы вряд ли узнаете учителя Кришны. Они себя особо не афишировали. Вы вряд ли узнаете очень многих вот йогов современности, действительно настоящих, реальных. Они тоже особо это не афишируют. Почему? Потому что это, ну, это когда традиция идет. Они больше озабочены тем, чтобы передать дальше, а не тем, чтобы доказать, что, значит, вот они самые крутые. Вот, сейчас же лезет такая, почему я об этом говорю, такая вот неприятная волна пошла, и об этом начинают люди говорить, ну, как-то действительно, как о породистых щенках, начинают рассуждать о тех или иных учителях йоги, да? Вот. Замечательно. Есть у нас, ну, все, наверное, время. Time is out, да?
Ой, 5 минут.
А, все, 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 все. Так, ну, вопрос, есть ли еще? Слушаю, и мы все уже, а то будем пунктуальны. Да, на самом деле надо быть пунктуальными, надо завершать вовремя. Итак, защитного пункта создавали. Ой, я забыл пригласить всех видимых и невидимых существ, но я как бы, да, они... Он там на дверях написан. Давайте на секунду сосредоточимся, выпрямим спину, шею и голову.